Вы слушаете радиоканал «Томский благовест».
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест». С вами «Час миссионера». В студии священник Русской Православной Церкви Ирий Александр Печуркин.
Добрый день, друзья.
Клирик храма Успения Божией Матери в поселке Лоскутово города Томска. Дмитрий Волынцев.
Здравствуйте, друзья.
И Александр Акин. Мы сегодня поговорим на модную тему. Я не знаю, как это было до революции, во всяком случае, подробных сведений нет. Но, насколько я знаю, эта тенденция была не так широка, но, может быть, связана с техническими сложностями. Однако же вот в постсоветские времена она приобрела такую популярность. И сейчас я вот, например, обнаружил целую паломническую службу. Она называется «Православная паломническая служба». Не будем рекламировать ее, можете найти. Так вот, там прямо так и говорится, что, например, паломническая поездка в Чихачёво к отцу Ионикию, паломническая поездка к старцам, старец Афанасий, поселок Кодом, паломническая поездка на могилку к старцу Стахию, паломническая поездка в Годеново к Животворящему кресту, паломническая поездка к Владимиру Гусеву в Ливны на отчитку, ну и прочее. Все вот эти паломнические поездки, они все связаны, в общем-то, с одной процедурой, вот с этой самой отчиткой. Это такая популярная, ныне модная среди, скажем, таких ультраортодоксальных.
У нее же есть еще другое какое-то
кругов.
Название.
Это называется экзорцизм, если да. Обратиться к словарю, вот, например, я не знаю, во всех ли словарях, но вот процитирую на азбуке. «Отчитка или экзорцизм – особый молебен, во время которого священник, имеющий на это благословение архиереи и духовную силу, читает заклинательные молитвы на изгнание из человека падших духов. В это время могут происходить разные физические явления с бесноватыми – крик, ругань, хула на Бога, лаяние по собачьей и прочие нечеловеческие проявления». Они, кстати, очень многих паломниц, в основном это процентов, я думаю, на 99 – это женщины, их это очень привлекает. Вот эти вот все картины они снимают, фиксируют, снимают на видео и потом вставляют в разного рода 101-е пугалки. Вот всякие страшные истории рассказывают, что вот-вот Антихрист придет. В общем, модная тема такая.
Ну, вы знаете, на самом деле, Александр, я думаю, что люди, которых это коснулось, и особенно родственники, которым приходится общаться с такими людьми, да, у которых вот подобного рода проявления есть, это на самом деле тяжелая ноша, и люди часто не знают, что с этим делать и куда обратиться. И я думаю, что вот на такие отчитки они соглашаются, и они просто ищут выход для себя какой-то, и поэтому соглашаются на такие вещи. Но для меня эта практика, конечно, является, лично для меня, я не могу сказать, как бы, как это вообще правильно, неправильно, для меня эта практика является, ну, скорее, пугающей, наверное, все-таки. Хотя я напрямую не сталкивался вот с такими явлениями, то есть вот лично сам. И, может быть, вы знаете, не дай бог, если бы, допустим, меня бы такие вещи коснулись, я бы, наверное, тоже искал бы всякие, как бы, и кто отчитывает, и кто бесов изгоняет.
Да, то есть... Поясню свой такой, в некотором смысле, юмористический пафос, потому что...
Ну, сарказм вот, это называется.
Отец, я думаю, вы подтвердите, абсолютное большинство тех, кто ездит в паломнические поездки на отчитки, это люди, у которых... которые ездят самостоятельно, и никаких вот таких тяжелых состояний, которые требовали бы помощи родственников, обременений нет. Это такая, даже для этого термин придумали я вот на этом же сайте паломническом, за духовным лечением.
Угу. Ну, друзья, давайте все-таки Александр, я просто небольшое пояснение сделаю. Тему эту предложил я для обсуждения, предложил почему. То есть мне один из товарищей отзвонился, скинул видео, как они съездили в Новокузнецк, где как раз есть вот такой батюшка, который отчитывает. Там где-то под Новокузнецком есть храм, причем он стоит в таком очень красивом, но одиноком месте, то есть там нет населенного пункта вокруг, как я понял, по крайней мере, по его описанию. И что, ну, вот как мне товарищ там описывал, что там очень душевно, вот на душе легче становится. Скинул скинул мне видео нескольких там женщин, которые что-то ходили там, кричали, что попало, делали, и их родственники там прямо за руки держали, то есть на видео это было видно. Вот. И поскольку я раньше с этими темами сталкивался, вы знаете, наверное, что и фильмы там американские всякие были, «Экзорцист», там еще какие-то, да, то есть там какие-то комедии снимались на эти темы тоже. Вот. В общем и целом, я так понимаю, что тема, ну, довольно интересная, и она никуда не ушла, тем более, что сейчас появилось много популярных таких отчитчиков. Ну, я решил эту тему поднять. Вот давайте тогда отца Александра послушаем, что он считает на эту
спасибо.
Тему.
Да, спасибо. Ну, действительно, тема животрепещущая и тяжелая, и в наши времена все так же актуальная, как и в древности порой. Ну, вот я Александра тоже понимаю, потому что ваш, Дмитрий, запрос я слышу. Дело в том, что действительно эти люди несчастны, те, кто действительно реально страдают от одержимости, от какой-то формы тяжелой патологической, духовного патологического состояния. Это очень страшное состояние, безысходное, мрачное. И действительно такой человек хватается за соломинку, если он чувствует это. А подчас он даже и не способен схватиться за какую-то соломинку. То есть его воля может быть парализована в этом смысле. И для этих людей нужны те, кто бы их сопровождал, помогал как-то, да, и вел вот к этому освобождению. И Александр совершенно прав, что, к сожалению, этот человеческая беда, горе становится поводом для, ну, всякого рода поиска,
спекуляций,
поиска какой-то экзотики вокруг этого духовной. Вот людям хочется чего-то потустороннего, страшного, такого трепещущего, и это становится суррогатом духовной жизни.
Отец Александр, я вот сразу спрошу, ну, теоретически, смотрите, как я это понимаю, да, как человек православный, верующий, то есть если с тобой беда какая-то случилась, надо идти в храм к Богу и надо читать молитвы. Ну, вот так, по логике. И теоретически вот люди, родственники, они это и делают с этими людьми, они их вроде как приводят в храм, приводят, чтобы там, ну, если они сами не готовы молитву почитать, приводят, чтобы батюшка над ними молитвы какие-то почитал. И вот дальше уже начинаются вот эти вещи, которые называются экзорцизм.
С основания начнем. Вот с чтения молитв, отец. Вот, во-первых, с разницей между беснованием и психическими заболеваниями. А во-вторых, собственно, вот откуда взялся экзорцизм именно вот у нас, в русской церкви. Вот он появляется в молитвеннике Петра Могилы. Это прямой перевод католического молитвенника. И вот все это чинопоследование, как у нас называются, оно полностью списано, просто переведено. Киево-Могилянская академия, она вообще вся была построена, вся ее структура, вся конструкция. Это первое русское духовное учебное заведение, возникающее в 17-м, по-моему, веке. И то, что там было сделано, было прямой калькой с католических учебных духовных заведений. И вот этот первый требник, в котором появляется набор вот этих заклинательных молитв, он исключительно католический. В православной традиции вот до Петра Могилы, это его была личная инициатива, ничего подобного не было. Или что-то было, отец?
Я затрудняюсь сказать, были ли чинопоследования специальные именно в православной традиции.
Не было.
Вот, да, склоняюсь к тому, что не было, потому что все-таки в экзорцизме, в его западном варианте, всегда было что-то магическое. Да, то есть человек должен был столкнуться с этой силой, он как-то ее должен был заклясть, он должен как-то на нее повлиять, вытеснить, устрашить там, именем авторитета Бога, Христа и так далее. И в этом всегда было что-то искусственное, вот, как я говорю, магическое, да. И поэтому, наверное, зачастую вот с этими практиками связано вот такое болезненное, что ли, протекание, вот, и болезненная история, да, вот эти вот, то, что в человеке, оно сопротивляется, оно мучает и самого человека, и кто пытается это из него изгнать и так далее. И злоупотребление приводит к большим страданиям, к сожалению. Я думаю, что вот в этом магизме подхода есть какой-то не очень евангельский момент. Если мы вспоминаем само Евангелие Христа, ну, он мог прибегать к каким-то вот...
Но он же бесов изгонял.
Да, он изгонял бесов, но он это делал достаточно властно, без прибеганий к каким-то, ну...
Без чинопоследований.
Просто говорил, выйди. Заклятий, да. Он практически вытеснял вот своим светом, своим внутренним содержанием, он вытеснял тьму, да. Мы можем даже сказать, что он заполнял эту тьму. И она должна была измениться, отступить. Вот. Ученики его, апостолы, помним, да, они тоже это делали, но, видимо, по старой, по старинке они пытались с этим как-то иногда совладать, ну, чисто вот человеческими ресурсами полумагическими. И у них иногда не получалось, отчего Христос расстраивался. А Евангелие об этом говорят. Он говорит, ну, что же вы так... Вот маловерный, да, этот род изгоняется молитвой и постом. Ну, постом было потом прибавлено. То есть тьма вытесняется не силой заклятий, а тьма вытесняется
Богом.
Внутренней сообщенностью с Богом. Да? Молитва – это попытка внутренней сообщенности, открытости к самому Богу. И тогда высшая сила, идя через молитвенника, да, если он открыт именно к Богу, она помогает людям. И вот это вот, разность, да, вот это порой даже несовместимость евангельского подхода к человеку и чисто средневекового магического, она трагична, очень трагична. Да. Вот. И мы видим это и в современности, я думаю. Хотя я должен заметить, что есть люди харизматично... ну, как бы одаренные в этом плане, может быть, они делают не очень это там по-евангельски, может, они, может быть, не как-то глубоко взвешены, но они пытаются помочь людям, и у кого-то это получается.
У меня вопрос сразу, вы знаете, я когда...
Здесь я хочу дополнить, чтобы было понятно, иначе мы уйдем от темы. Вот то, о чем отец Александр говорит, это как раз то, что происходит по сути. Когда злой дух изгоняется, именно вот как в Евангелии сказано, что изгонится и очищается, так сказать, горница человека. Но если она не заполнится, то придут семеро злейших. Так вот, что делает, собственно, как Христос изгонял? Он изгонял и заполнял собой. Так же, как и первые там, ну, или какие-то вот такие редкостные харизматичные подвижники, когда они ту благодать Духа, которая есть, они передают человеку, которая заполняет его. А что делают экзорцисты, вот в нашем смысле, я еще раз вернусь к определению, что особый молебен, во время которого священник, имеющий на это благословение архиерея, понимаете, то есть вместо благодати Святого Духа, здесь законное поставление и архиерейская грамота предъявляется злому духу и говорит, уважаемый, вот владыка поставил меня на это дело и сказал тебе уйти. Вот. Ну, тут мы...
Меня сенат уполномочил.
Евангельскую историю, что типа, кто Христос, я знаю, а ты кто такой, что меня пробуешь выгнать? Ну... Для того, чтобы изгнать духа, нужно стать, во-первых, равнодушным, ну, я извиняюсь, не в том смысле, не в моральном, а то есть равным по силе этому духу. Соответственно, нужно стать сначала равноангельным, а потом иметь, потому что бесы – это падшие ангелы. Соответственно, чтобы иметь силу, физическую силу, изгнать их, нужно стать равным им по силе, чтобы не просто изгнать, а заполнить это место. Определять архиерейскую грамоту, что меня уполномочил, значит, Преосвященный осуществить это действие
административными ресурсами.
Да, а ты, пожалуйста, вот поскольку он преемник апостол, выйди. Вот. Ну, понимаете, что, вот вы выходите на боксерский поединок, вот, и говорите: у меня был тренер, который тренировал Мухаммеда Али.
И вообще, вообще у меня второй юношеский по боксу, так что имейте в виду.
Так что, уважаемый детский, противник, да? Вот у меня есть сертификат, ну, что я у него тренировался. Изволь упасть в первом раунде.
Я вспоминаю с семинарской жизнью даже вот такой трагичный, трагикомичный случай, когда вот мой собрат ну, уже выпустившись из семинарии, он стал молодым таким священником, может быть, еще неопытным, но горячим. Да, вот он так пытался каким-то образом изгнать нечистую силу из там какой-то женщины дома. И там была целая Армагеддон-схватка, она кидалась на него со стулом, он отбивался крестом, и ничего хорошего из этого не получилось, кроме адреналинового какого-то шока, который получили оба, видимо. И действительно, такие шутки с духовными силами опасны. Да,
в данном случае крест это уже просто получается не тот крест, а это уже просто как физическая какая-то, ну, вместо палки получается использовал, я так понимаю. Ну, я это просто не могу по-другому объяснить.
Он не махал крестом, конечно,
назовем это, бил, он был бит.
Да, он, конечно, как-то там им отмахивался, вот,
ну, как в кино,
ограждался,
как раз,
да, вот как в этих самых триллерах.
Ужасная история. Александр, ну, вы своим объяснением предвосхитили мой вопрос. Дело в том, что я когда вот с одним из батюшек общался на эту тему, вот как, что если, да, молитву отчитать, вот, ну, люди, если там как бы бесноватые какие-то, еще что, чем это, он говорит, ну, он мне так и объяснял, что, говорит, ну, понимаешь, ты вот выгонишь там беса какого-то, а душа-то пустая останется, чем ее заполнить? А заполнить ее быстрее беса, если человек, не, как бы, ну, если не заполнить ее какой-то чистой благодатью, чем она заполнится? Бесами они туда махом заскочат обратно, и гораздо более злые заскочат. Так и есть. То есть, но получается, что интересная такая вещь, конечно, я... Такой диссонанс у меня возник. То есть все-таки Иисус Христос изгонял, но заполнял тут же, получается, душу этого человека, заполнял своим светом. Получается, что все те люди, которые сейчас называют себя там отчитчиками, экзорцистами, то есть изгонителями бесов, то есть
старцами они себя называют.
Старцами они себя называют. То есть они, получается, может быть, где-то в чем-то у них какие-то и получаются эти вещи, но получается, это люди, которые себя как бы уже возвели там в ранг равноангельский,
равно. Ну, они разные бывают, эти люди.
Так получается, да, по логике?
Ну, зачастую так, да. Человек возводит...
То есть они себя как бы святыми назначили.
Они скромно говорят «нет», опускают глазки и говорят «нет-нет, я хуже всех».
Ну да, и этого смирения недостаточно, чтобы иметь действительно какую-то реальную власть и силу помогать людям. Но я все-таки верю наивно, что есть какие-то старцы, которые там старцы или, не знаю, молодцы. Опытные или молодцы, да, которые действительно могут это делать в силу, как я уже сказал, некой харизматичности. То есть, грубо говоря, человек, во-первых, находится на какой-то вот такой...
Вы знаете, вот отец
одной Александр... волне, сейчас я договорю, да. С другой стороны, если человек не имеет любви к другим людям, о чем зовет Христос, к чему зовет Христос, вот такой вот какой-то... любви, глубокой, сострадательной, смелой любви, понимаете? Вот это будет мучительный эксперимент, это будет сотрясание воздуха и разыгрывание какой-то черной карты. И вот пресловутый наш вот этот вот батюшка Роман, который там... Ой, Роман, Сергий, да?
Сергий Романов.
Вот, мне кажется, вот это чудовищная иллюстрация того, к чему приводят попытки освободить людей от силы тьмы. Он проводил экзорцистские ритуалы над людьми, и он мучил, он как бы и не освобождал их, он вызывал на диалог то, что внутри человека там мучает его и кричит, да, он как бы такую... проводил допрос с пристрастием и демонстрировал вот это перед толпой, которую пытался устрашить. И жалко было тех людей, которые мучились от этого. Они не освобождались им, а были вот в качестве какого-то экспоната, который демонстрировал силу тьмы.
По сути,
и это ужасно.
По сути, как Александр любит говорить, что это просто шоу. И шоу только с целью заработать деньги. Получается, что так.
Заработать авторитет,
авторитет деньги, какой-то, да. То
есть. Можно я не своими словами, а цитата? Вот этот прекрасный портал, вот этой паломнической службы, нашел православная паломническая служба называется. Вот я не от себя, а я процитирую. То есть вот вы, Дмитрий, говорите, что я говорю, но я люблю к источникам обращаться. Вот что говорится прямым текстом. про паломническую поездку к иеромонаху Владимиру Гусеву в город Ливны на отчитку. И дальше. Иеромонах Владимир, совершающий это священнодействие, имеет на то благословение епископа Московской епархии духовника патриарха Кирилла Ильи Ноздрина, чьим духовным чадом иеромонах Владимир является. Также поездку к отцу Владимиру благословляет старец Афанасий Культинов из поездки Кадама Рязанской области. Не упустите возможность помочь близким, страдающим от порчи болезней, наведенных бесами. К нему едут за помощь паломники со всех концов России и СНГ. Паломничество в Ливны по расстоянию такое же, тролливали, и вот дальше. В 8 часов начинается исповедь. Отец Михаил к каждому относится очень чутко и бережно. Исповедь происходит не спеша, с расстановкой. После исповеди начинается божественная литургия, в скобочках причастие. Потом небольшой переезд в центр Покров, трапеза. В 12 часов начинается проповедь отца Владимира Гусева. Из этой проповеди мы получаем ответы на многие наболевшие вопросы. Каким образом попускаются болезни, как от них избавиться, про проклятие рода и так далее. Потом начинается самое интересное.
Проклятие рода?
Нет, нет.
Нет, вот, ну, подождите.
Понимаете? Стоп,
Дмитрий. Ну, давай, я дослушаю.
Да-да-да. Слушайтесь, что исповедь, божественная литургия, причастие, переезд, трапеза. А потом начинается самое интересное. Вот... То, что говорили сейчас про отца Серегу Романова, он как раз показывал вот это самое интересное, понимаете, Дмитрий, самое-то интересное. В Покрове отчитка называется «Молебен о недужных». Такое впечатление, что отец Владимир имеет полную власть над бесами. Передо мною страшно кричала одна женщина. Он подошел и сказал: «Заткнись, бесяра поганый!» И женщина тут же замолчала. Я был очень удивлен. Когда ты видишь такую картину, конечно, становится страшно, но на время. Потом ты утверждаешься в вере и понимаешь, что если есть сила бесовская, есть такая сила, которая ее укрощает. Бог. Отчитка идет где-то час. Очень интересно. Следом идет водосвятный молебен. Ну и дальше все остальное скучное. Вот, Дмитрий, это иллюстрация, понимаете?
Это, ну, это,
вот, это интересно.
То, что
это
вы самое сейчас,
интересное.
То, что вы сейчас прочитали, ну, мне напомнило больше, наверное, какой-то рекламный проспект, когда вы знаете, например, какой-то отель или гостиницу рекламируют, или еще что-то. Ну, у меня
у нас
такое
лучшие аниматоры. Это не я, Дмитрий, это не я.
Это ужасно.
Это прямая цитата.
Честно сказать, хотя вы знаете, друзья, я сейчас вспомнил один хороший фильм, в котором как раз эта тема тоже затрагивалась. Фильм «Остров», наверное, помните такой фильм, да? Фильм, честно, великолепный. Я его смотрел только один раз, но я очень часто вспоминаю не цитаты из него, а какие-то вот ситуации из этого фильма. Он меня тронул, честно, этот фильм. Хотя там был вот такой же человек, но он на этом не зарабатывал никаких денег. Помните, да, главный герой? Я не помню, к сожалению, как его зовут. Вот. Но там тоже этого касалось, то есть к нему приезжали люди, и он там где-то что-то помогал, кого-то тоже отчитывал, там читал молитвы, и вроде как происходило вот излечение от бесовского вот этого наваждения. Вот. Там эта тема тоже затронута, но она затронута все-таки немного по-другому. И вот так, как сейчас Александр рассказывает, что это действительно получается, что как бы поставили на поток.
Я не рассказываю,
понимаете,
я цитирую.
Нет, понимаете, насколько я понимаю, ну, здесь как бы чуть ли не гарантию дают, понимаете, что вот придет... придете, а там вам все сделают, все как классно, чуть ли не печать, и как бы и гарантийное обязательство. То есть для меня, я это вот сейчас вот так воспринимаю, то, что вы сейчас прочитали.
Да, нужно же убедить людей, настроить, чтобы они не сомневались и в эффективности, да, и так далее, и ехали, и платили деньги, и все что угодно. Вот
это... А, кстати, а сколько это стоит? Там, ну, как рекламный проспект, там, наверное, цена какая-то должна быть.
Прайсик.
Прайсик, да.
Ну, наверняка в таких вещах. Ну, здесь вот есть тут чат-бот. Вот, закажите звонок, перезвоним за 28 секунд, все дела. Бесплатная обратная служба. Так, маршруты, статьи. Нет, это наверняка лично говорится. Прайсика как такового нет, только расписание, только, так сказать, вот рассказы.
В общем, как я понимаю, это получается целая индустрия.
К сожалению, да, на горе людей зарабатывать.
Понимаете, там есть масса интересного. Где? Вот есть скучная литургия, а есть самое интересное. И это же по законам жанра все делается. Здесь еще вот ту вещь, о которой я хотел, чтобы отец вы тоже отметили. Собственно, что есть причина. Вот есть то, что мы называем беснованием, то есть одержимый злыми духами, а есть обыкновенные психические заболевания, которые требуют обыкновенного.
А вы хотите сказать, что в этом есть разница?
Фундаментальная.
Да, да.
И абсолютная.
Разница есть. В курсе пастырского богословия мы даже проходим этот вопрос.
Ну, хорошо. Можно тогда вопросик задам, а потом расскажете. Скажите, чем психическое состояние может отличаться от...
Психическое заболевание.
Психическое заболевание может отличаться от одержимости, ведь... психа – это же тоже душа в переводе, да, то есть получается, что это душевное заболевание, их так и называют, душевно больные. Чем же душевная болезнь отличается от одержимости?
Когда поражена психика, то страдает психика, то есть психофизический спектр, да, человека. Есть и специальные диагнозы, а вот когда страдает дух, когда дух становится... порабощаем в человеке. Вот это ближе к одержимости. То есть, когда в человеке его духовная его природа, да, она полностью или почти полностью
замещена,
да, его сознание, воля и так далее. Причем это имеет характер такой злокачественный, да, это давление, это унижение, это мрак, это жуткий страх, который человек испытывает, и он совершенно бессилен что-то сделать. Хотя, конечно, нужно сказать объективно, что психические патологии и одержимости духовные, то есть такие демонические патологии, они взаимосвязаны, и бывает, что психическая патология развивается на фоне одержимости. И наоборот, я думаю, что психическая патология, например, депрессивность,
суицидальность,
которая может продиктована быть какими-то естественными причинами, да, она может дух человека, его сознание постепенно приводить к такому, тоже к злокачественным таким вот... Тьма может этим человеком легче овладеть.
И вот тьма всегда легче овладевает человеком.
Да, ослабленным человеком, душой, психикой, она легче овладевает. Но вот известны же случаи психически здоровых, больных людей, у которых дух, совесть здоровы. Такое бывает. То есть человек страдает, например, Достоевский. Мы помним, что он страдал эпилепсией, да? Вот. Но духовно этот человек был целостен. Да, мало того, он гениальный. Гениальность – это другое, конечно. Но он был глубоко верующим человеком и еще и проповедующим Христа, да, на высочайшем уровне. Вот, пожалуйста. И бывает другой пример. Человек вроде психически достаточно здоров, казалось бы, да, благополучен, но внутри у этого человека может быть ужасная, злая, мрачная воля, которая творит разрушение в этом мире. Причем так вот по-дьявольски творит, да, этот человек расчетлив, умен, талантлив, и он порабощает других.
Вот... Иосиф Виссарионович Сталин и его приспешники, например.
Да, и рано или поздно все равно, видимо, это приводит к сбою и психическому, потому что в таком состоянии душа не может долго выдерживать, оставаться здоровой, целостной. Все равно этим людям потом диагностируют какие-нибудь маниакальности, какие-нибудь замкнутости, параноидальности и так далее. Потому что когда человек подчинен тьме, он перестает быть человеком. Постепенно он может перестать быть человеком, и это страшно.
При том, что одержимости могут быть совершенно не такого игрового свойства, как это в интересных событиях происходит у разных старцев, а это может быть именно в той стилистике, о которой отец сейчас сказал. Это могут быть садисты, это могут быть убийцы, это могут быть преступники, это люди, которые психически абсолютно здравые, расчетливые, разумные, рациональные, но их воля, она погружена в зло. Это люди, одержимы злом. Возьмите там, например, разного рода патологические садисты, вот типа там нацистских докторов или вертухаев из советских концлагерей, которые вытворяли такие лютости, которые никакому человеку в здравом уме, именно в здоровом, не придут.
В голову не придут.
Но психически это люди абсолютно адекватные. Но вот это
охват... То есть они понимают, что дважды 2-4, что для того, чтобы они покушать, всё... нужно денег заработать, ну, пойти слушайте, поработать. Есть...
Когда человек после, значит, рабочей смены, расстреляв, например, 40-50 человек за день, вот, приходит домой, садится и понимает, что вот он не может смыть мозги от постоянных выстрелов в затылок, ну, налипло на руки и не смывается. Вот, он садится... Как был товарищ Финкельштейн, по-моему, один из таких кровавых палачей гулаговских, вот. Он садился и рисовал, как нужно скроить кожаный фартук, как нужно сделать краги, докуда добрызгивают мозги. Он проводил расчеты после следующих, он делал замеры, вот он делал контрольные расстрелы для того, чтобы понять, на каком расстоянии. Вот. И он расстреливал детей, взрослых, стариков, в глаза, не в глаза, там, он стрелял в лоб, в затылок, сбоку, экспериментируя. Как это сделать эффективнее, комфортнее, безопаснее? Например, когда экономили патроны, ставили там двоих, связывали головы и стреляли, насколько пуля задержится в одной голове. Или там нужно одного повернуть боком, а другого затылком, чтобы... И эти вещи делают, это то же самое.
Это и это именно еще страшнее,
одержимость, чем... злом такая да. же.
Эти формы одержимости гораздо более страшные, чем
потому что они явно не проявляются,
психопатологиями, да. связанными такими вот соматическими.
Это, по сути, как бы человек сказал, ну а что, я просто, это же работа, я просто за деньги это делаю.
Да, и явно, что суть этого состояния – совершенно ужасное отношение к людям. Для человека это материал, с которым он работает, исследует, там что угодно, экспериментирует. И вот это близость к тому состоянию, которое называется дьявольским. Потому что вот дьявол – это существо,
или сущность. В итоге получается, что вот люди, которые одержимые, бесноватые, так называемые, да, то есть они менее опасны, чем вот такие одержимые люди.
Их можно спасти, потому что эти люди страдают, да, они... нуждаются в спасении, они эту нужду очень
понимают
и чувствуют, да, и поэтому их можно спасти, а вот этих людей спасти очень тяжело. Ну, не знаю, что должно произойти.
Тут отчитки не помогут.
Совершенно нет, да.
Причем зачастую даже не помогает погружение в ту же самую среду. Достаточно вспомнить Абакумова, которого после смерти его хозяина арестовали приспешники, Лаврентий Павлович, когда его начали допрашивать так же, применяя к нему те же пытки, он писал жалобу о том, как же можно так обращаться с живым человеком. А тот, кто отправил его, у него такая была форма пытки, называлась там как-то то ли каморка, то ли кладовка, по его приказу было построено между двумя помещениями МГБ, была сделана перемычка, и было... железные стены с трех сторон, вот, и она была такой ширины, что нельзя было не сесть, можно было только стоять и чуть-чуть пригнув колени, упереться в стену. Но поскольку все вокруг было железное, она с четырех сторон выходила на улицу, то там была уличная температура. Человек, когда прикасался, начинал жутко мерзнуть, мучился. А когда вставал, он не мог долго стоять, падал, и это была страшная пытка. Это было личное изобретение товарища Абакумова. И он писал в заявлении, как можно с живым человеком так обращаться. А в ответ ему на следующий допрос, тот, кто его допрашивал, такой же палач, принес бумажку с планом, с чертежом, где товарищ Абакумов нарисовал, расписал материалы, как сделать, и с указанием, что построить вот такую каморку для проведения допросов особой важности. Вот их даже, когда они в это попадают, в эту, они не каются, они даже не помнят этого. Вот это и есть полная одержимость.
Ну, вот мне кажется, здесь стоило бы еще сказать несколько слов о том, что является причиной таких состояний. Потому что вот это зло, оно на пустом месте не рождается. Вот эти жуткие формы зла, одержимости, они не просто так приходят к человеку. Все начинается с того, что человек когда-то надламывается, отступает от совести, отступает от как бы борьбы за свой нравственный стержень. когда он к людям начинает относиться...
Инструментально.
Да, сначала с подозрением, с отторжением, с отчуждением, а потом уже и как к ресурсу, как, да, инструментально, так вот прагматически. И мы видим, что периодически целые эпохи человеческой истории вот пронизаны вот этим вот механическим отношением к жизни, к человеку, к самому себе в итоге.
Механически потребительским.
Да. И мы это на каждом шагу встречаем, но это вот в такой мягкой форме мы встречаем. Но известно, что фокус этого это дьявольство, да, некое. Это вот какая-то темный сгусток, который практически властвует над людьми. И вот чтобы этот темный сгусток ослабел, рассеялся, вот в наш мир приходит любовь, свет, Христос, Бог, все прекрасное и подлинное свыше, оно хочет освободить человека от этого. Но вот человек в этом узле замыкается очень легко, к сожалению. И это страшно.
Отворачивается от Бога и говорит, мне это не надо, я буду вот здесь, мне здесь комфортнее.
Да, да, к сожалению. Поэтому любой человек призван задуматься.
Стороны, это не обязательно. Он может и формально соглашаться. Мы вспомним, вот отец сказал об истории. На самом деле... Исторически это все начинается в период того, что называется инквизиция, в широком смысле. Инквизиция была и в православной церкви, инквизиция была, это была специфически средневековая, когда людей пытали, мучили, изобретали разного рода пытки именно с тем, чтобы спасти душу.
Да, да. Испанский сапог,
избавить человека от дьявола. Это тоже были формы экзорцизма, но уже не такие вот... скажем так, отсталые, как это было в античности, там во времена апостолов, когда просто говорили «выйди», и он выходил. А здесь использовались именно пыточные инструменты, когда пытались изгнать дьявола именно через тело, вот именно вот этими ужасными пытками, ужасными мучениями.
Но там уже не изгнание было.
Нет, цель была именно такая, освобождение.
Я говорю, мы же курс истории, наверное, все помнят, да, школьные, когда вот тут картинки показывали, там вот эти испанский сапог, или там, когда четвертовали, или когда раскаленную олово человеку вливали в рот, или, либо олово, либо свинец. То есть, ну, как бы такие вещи, которые, ну, в здравом уме их даже представить сложно.
Но в школьных учебниках не упоминалось одной вещи, что это было сделано как раз для того, чтобы освободить их от злого духа.
Да, то есть это не был открытый садизм.
Нет,
да?
Конечно.
А это попытка помочь человеку. Ну, да, такое, да, да. Такая ужасная и грубая, что практически это садизмом и было. И те, кто этим занимались, они, в общем-то, отыгрывались на людях за свое неверие. Да? Вот известно, что инквизиционные все эти настроения и истории, они связаны с неверием людей. Они не верили в Бога, они не верили в любовь.
Они не сомневались, и да. Для укрепления своего сомнения они используют такой способ доказательства.
Да, доказательства путем уничтожения того, чему им доступно. И вот экзорцизм, в принципе, вот в его этой магической ущербной форме, он связан с этим комплексом. Мы должны приказать, мы должны вот каким-то насилием, властью, кулаком духовным вот изгнать, помочь. Пусть человек помучится, пусть ему будет больно.
Но зато душа спасет.
Тут здесь, да, тут вот почему такие вещи нужно уметь очень четко отделять. Люди реализовывали свои заблуждения прежде всего. Вот почему, где нужно уметь остановиться и когда? Вот человек, если отдает себе отчет в том, что он делает, что он происходит, если он действительно задумывается о том вообще, как его жизнь складывается, каждый день об этом думает, каждый день, каждый час себе приходится давать отчет в том, что это твоя ли это воля, тебе ли это нужно, ты ли сейчас это хочешь, или это все-таки тебе извне что-то где-то навязано теми же бесами, где и ты можешь стать таким же одержимым человеком. И вот эта борьба, она в каждом человеке каждый день происходит.
Но здесь есть еще...
Да, на своем уровне у каждого.
Да, стереотип. Да. Вот, собственно, вот это размышление в такой стилистике, это примерно та же самая история. Когда нет окончательного доверия к Богу, к тому, что Он есть благо, что Он есть любовь, что Он есть свет... Да, ты тогда опасаешься, что в тебя может войти бабайка, что злобные силы нас вечно гнетут. Угу. В бой роковой мы вступили с врагами, дни там какие-то.
Нас еще судьбы безвестные.
Да, ждут. Да, судьбы безвестные. И тогда начинается поиск, значит, вот Михалковский и прочие конспирологические теории, что, значит, нас чипируют, нас там завакцинируют. Нас, значит, они все говорят об одной вещи, о том, что Бог представляется бессильным. Что любовь, при помощи которой Господь изгонял бесов, помните ведь бесы, что сделали, когда он им сказал «выйдите», они ведь выйти-то вышли, выстроились в рядок и никуда не уходили, и стали к нему спрашивать, куда ты нас гонишь-то? Они же, это же не просто вопрос, если вот мы почитаем там несколько переводов, там акцент именно такой, что они выйти вышли, встали перед ним, и спрашивают, а куда нам теперь идти? Потому что и уйти не могут. Потому что, с одной стороны, он их привлекает. И находиться рядом с ним не могут, потому что для них это невыносимо. Потому что их тянет назад вот в это зло, в эту пакость свою. Вот. И он ведь не сказал им, будьте там, и, там низвергнитесь куда-нибудь, там растворитесь в небе, распадитесь на атомы и прочее. Он им сказал, ну, войдите там в свиней. Он им дал выход, понимаете? И в этом сила любви, которая может даже врага понять и принять. А для Христа врагом-то были кто? Ни Тиберий, там, ни Нерон, ни какие там Августы, ни Ирод, Антипа, Агриппа, там, Великий. Никто. Они для него были просто люди такие же. Для него, ну, хоть какое-то с ним... Там соревновательность могли иметь только князья тьмы, никто иной. И даже здесь он показал, что можно любить врагов. Они да. вышли, выстроились, и он смилостивился, сказал, что вот войдите в свиней.
Да, вот тут интересный такой вот парадокс любви, да, что она вообще любви настоящей, божественной тем более, ей противна позиция... потребительства
и насилия.
И паразитизма.
Насилие, уничтожение.
Насилие и паразитизма, я бы сказал. Да? Вот демоническая сила, она не может существовать в иной форме, нежели паразитизм. То есть это сила, которая потеряла в себе силу, и она должна к чему-то присосаться. Вот и в этом бессилии она немощна, она слаба. Поэтому она присасывается, да, вот, к миру, к красоте, к человеку, к духу, к душе. И если ее оставить без этого всего, она, ну, погибнет, вероятно, да?
Ну, превратится в пустую оболочку.
Да. Поэтому любовь, она, божественная любовь, она продолжает питать к своему творению, пусть такому извращенному уже, да, по свободной воле своей творению, но продолжает питать сострадание. Поэтому Бог не уничтожает это зло, но ждет, пока само творение, сам человек, да, осмыслив его, постепенно его превзойдет, его, что ли, изживет это зло, если хотите, исцелит этот мир. Вот это таков замысел Бога, и таков его экзорцизм. Он приходит как свет, этот свет заполняет тьму, и тьма перестает быть тьмой. А та тьма, которая не хочет перестать быть тьмой, конечно, она мучается и страдает, она все более густеет. И в этой густоте она становится страшной, конечно, но ее время сочтено. И вот с бесами легче иногда справиться, чем с людьми. Потому что это энергии, да, которые все.
Бесы не прячут своей природы. Да. Бесы, они веруют и трепещут. А человек, когда в нем не хватает веры в любовь, в ее силу, то есть не хватает веры в силу божественной природы, они хотят именно какой-то внешней силы, они хотят внешних чудес, они хотят внешних феноменов вот, интересных, как бесы действуют, как изгоняют. А их интересует, что бесы говорят, а не что ангелы.
Да, практически человек больше не в Бога верит, а в нечистую силу.
Естественно.
Прикрываясь при этом религиозными...
И поэтому они ищут разного рода закона. Они ищут разного рода, это на самом деле такой глубокий материализм, они ищут материальных признаков силы, потому что идеальный Бог, невидимый, он для них недоступен, а потому слаб, и они не уверены в своей силе. И вот эту нелюбовь, попытку обосноваться здесь, в материальном мире, а тут, в материальном мире, поскольку он тленный, смертный, страстный, это три его фундаментальных свойства, они ищут здесь опоры, ищут силы здесь, а тут сила всегда достигается насилием, превозношением и агрессией, давлением, и все, что с этим
и
связано.
Хитростью, в том
числе. Да. Все вот эти вещи.
Притворством.
Да. Для этого используются какие-то заклинательные формулы, пыточные инструменты, используются рекламные слоганы, чтобы привлечь людей. Все для того, чтобы прикрыть вот пустоту и нищету своей веры.
Ну, мы бы ошиблись, конечно, вот мне хочется сказать, если бы мы думали, что это вот то, что происходит только в сфере религиозной. Это происходит практически везде, где есть человек. В обществе, в государстве, в политике.
В семье.
В семье.
Везде есть насилие вот это.
Везде есть абсолютно. Вот это вот неверие, насилие.
Неверие в силу любви.
В силу любви. Неверие в себя тоже. Вот человек компенсирует неуверенность внутреннюю, так как он лишен какого-то
силы. Насилием.
Насилием за счет других вот он выезжает. Это везде. Жаль, что религиозная традиция, вообще религиозная сфера, которая, казалось бы, культура должна нести
Должна как людям, раз разряжать вот эту
разряжать,
проблему.
Разряжать, освобождать, давать проход, наконец-то, к свету. Она, в нее это тоже проникает. Ну, мы, христиане, знаем, что, в общем-то, силы зла не одолеют совершенно церковь.
А как этого избежать? Ведь мы же все люди, и те люди, которые в религии находятся, которые носят рясы, они ведь тоже такие же люди. Но то, что эти люди назвали себя и назвались, как бы то, что они выполняют определенную работу, служат людям и Богу, но они подвержены всем тем же язвам, которым подвержены обычные люди. И у них процент вот этих изъязвлений, которые есть, он будет точно такой же, как среди полицейских, как среди там, прокуроров там, или еще. Да, любой срез так возьми, да, людской, да, какого-то социального как бы объединения, там, ну, или силового, или любого, там будет точно такой же процент абсолютно,
да,
всех тех же грехов.
К сожалению, хотя служители религиозные, они должны призваны представлять какое-то особое исключение из этого правила по своей призванности, да, и тяжесть не в том, что мы, священники или там люди верующие, такие же слабые бываем и больные, как другие люди, а тяжесть в том, что мы это не признаем, что мы порой отстаиваем свою
особость
и да, свою, ну, чуть ли не непогрешимость. Ну, непогрешимость нам сложно отстоять, это было бы совершенно абсурдно и глупо все-таки. По нашему учению нет человека.
Скорее всего, особые харизмы какие-то.
Особые харизмы и особую статусность какую-то мы свою отстаиваем, так как мы верим в что-то статусное, высокое, прекрасное, да, но сами не знаем порой, во что верим, мы этим прикрываемся, свои вот эти вот болячки мы прикрываем. И вот те служители, которые не прикрываются, которые готовы признать свое несовершенство и вместе с другими совершенствоваться, исцеляться, да, вырастать, развиваться, вот этим людям удается Богу служить.
Вот здесь ключевое слово, наверное, вместе. Не над, а вместе.
Да, именно не над, доказывая, что мы особые.
А вместе.
Да, а вы плохие. А вот именно вместе, вровень
вместе с людьми. Переживать, вместе радоваться, вместе. О чем многие говорят, что церковь у нас далека от людей, что церкви нужно идти в люди, а у нас этого, к сожалению, очень редко происходит. Редко попадаются
и
такие
до сих пор эти
батюшки,
случаи,
которые, да, которые действительно знают свою паству, которые знают всех там по именам, которые с ними общаются нормально. Таких случаев, наверное, ну, реально их
очень редко. Да, и общаются по-человечески, не искусственно подчеркиваю свою особую статусность, да, отгораживаясь от людей, а входя с людьми в тесное сообщение и в некую внутреннюю солидарность. Ну, мы все страдаем, у всех одни проблемы, одни тяжести. Носите бремена друг друга, апостол Павел сказал, и так исполните закон любви Христовой, а не возвышайтесь друг над другом. Вот поэтому этот недуг, он повсеместный, конечно, но от церкви, от духовных людей, вообще от людей доброй воли, которые хоть как-то помогут, хотят помочь людям, обществу, от них требуется особая, конечно, глубина, мудрость, смирение, особая честность, я бы сказал. А вот это у нас не хватает.
Все, ну, хоть, все вы знаете, вот я бы здесь еще, наверное, добавил бы хоть как-то помочь людям, обществу, но прежде всего хоть как-то помочь себе, наверное.
Ну, разумеется. Вот здесь, а честность, вот здесь она
Александр
и есть.
Александр любит говорить, что возлюби прежде всего себя, а потом уже других, как себя самого. Если ты себя не любишь... Это... Нет, но вы цитируете это.
Это Христос сказал.
Вы цитируете это очень часто. И вот в этом плане нужно прежде всего, наверное, себя в этом плане возлюбить, а потом уже пытаться и помочь прежде всего себе пытаться. И потом уже, когда ты поймешь, как ты себе можешь помогать, ты поймешь, как и людям можно помогать.
Конечно, а для этого нужно поверить в себя. Для этого важно увидеть и свой свет, и свою тьму внутри себя, и честно на это посмотреть, и понять, что вот, как в одной песне у Гребенщикова, кажется, поется, «Все дело во мне». И с меня все начинается.
Да? Как в другой песне у Наутилуса поется, да, воздух выдержит только тех, кто верит в себя. Ветер дует туда, куда прикажет тот, кто верит в себя.
Ну, разумеется, да. И это должна быть вера глубокая, честная, взвешенная, прозрачная вера, а не самоуверенность и самонадеянность. Ну, и это самое тяжелое. И вот там, где эта прозрачность будет, там тьма не может человеком овладеть. Она от него отступает. Она может противиться, борется, угрожает, но она бессильна. А вот там, где человек замыкается и что-то пытается из себя изображать...
Вот прозрачность тут, да, вот ключевое там, слово.
Прозрачность. Начало одержимости там. Вот, когда человек постепенно приходит к внутри оправдываемому эгоизму, утилитаризму.
Ну, сокрытие – это что? Хитрость. Это то же самое, что когда человек не хочет исповедоваться. То есть исповедь – это что? Это как раз путь вот к этой открытости, путь к прозрачности прежде всего.
Да, когда ты открываешь свое сердце перед другим и не прячешься. Вот это вот в этом смысл исповеди, да, совершенно верно. Даже не в самом обряде, прежде
конечно,
всего.
А именно в открытости. Именно в открытости другому, да, да, совершенно верно.
Друзья мои, время наше завершается, и я хотел бы в конце привести цитату известного на всю страну еще в советские времена экзорциста, когда, в общем, это все было так под запретом, но, однако же, этот человек занимался как раз вдали вот от нынешних мейнстримных всяких популярных вещей, где начинается самое интересное, когда к этим старцам возят паломнические группы, так сказать, активно. А он занимался этим так вот, что называется, втайне. Это известный старец Псково-Печерского монастыря архимандрит Адриан Кирсанов. Так вот, на Правмире есть воспоминания его... Сейчас. Да, на православие.ру. Так вот, что он сказал вот о тем, чем он занимался, об этих отчитках. Вот что пишет его, ну, как бы, не знаю, там, духовное чадо, иеросхимонах Валентин Гуревич. В своих беседах незадолго до смерти отец Адриан озвучил удивительную вещь. Он, просматривая свою жизнь назад, понял, что вся его деятельность по отчитке бесноватых была напрасна. Но, может быть, не совсем напрасна с точки зрения уверения современного Фомы, но, как это видно из случая с моим новопросвещенным знакомым, однако напрасна с точки зрения, собственно, помощи самим бесноватым. «Не было, — говорит отец Адриан, — ни одного случая, когда я кому-нибудь на самом деле по-настоящему помог, потому что на место изгнанного беса потом приходили 7 злейших духов, и эти люди снова появлялись на отчитках, и снова, а еще он сокрушался, это же Господь попускает беснование, как крест, а я пусть и по любви, но эти кресты-то, получается, снимаю». Когда приходится причащать бесноватых, так им и говоришь, это ваш крест, все равно бес будет действовать, снаружи или изнутри. Помните, что есть те, кто, донеся этот крест до конца, этой мукой спасаются. Вот это наставление человека духовного, откровенного, честного, открытого, который не зарабатывал на этом деньги.
Не манипулировал.
Который не пиарился, так сказать, не состоял в списках паломнических служб, возящих к старцам, перевозящих их с места на место для духовной, в кавычках, пользы. вот то, что было сказано им по прошествии многих лет и по подведению итогов жизненного опыта. Я думаю, что все мы можем взять это к себе в руководство и, в общем-то, придерживаться этой вещи человека, который практически на себе все это испытал, проводил и пришел к заключению, что все это было не нужно, бессмысленно и бесполезно.
Самое главное, что нет универсального рецепта. Если вам люди говорят, что мы тебя вот избавим, мы тебе поможем, мы тебя излечим, это вранье. Нет универсального рецепта. Такое избавление может дать только Господь. Ни один человек не может этого пообещать и тем более сделать.
Ну, вот так, да, и не одномоментно, а чаще всего в результате вот постепенной, свободного, постепенного пути к свету.
Когда человек сам себя заполняет Богом.
Да, и свет не врывается насильно к человеку. Это вот мы так пытаемся долбануть, чтобы вылечить, а Бог постепенно входит в жизнь людей и постепенно вымещает тьму, чтобы давать возможность самому человеку в этом пути участвовать. Вот этот путь более настоящий. И вот такой экзорцизм, вот он более евангельский экзорцизм, я думаю.
Как известно, Господь за шкирку никого в Царствие Небесное не тащит. Он дает нам возможность по любви своей самим прийти в Царствие Божие. А тот, кто не захотел или кто не смог, может остаться там, где он хочет. Это тоже проявление любви. Друзья мои, мы с вами прощаемся. С вами был «Час миссионера». Тут был священник Русской Православной Церкви Ирий Александр Печуркин, Дмитрий Волынцев и Александр Акин. Всего доброго, до свидания.
Спасибо, всего хорошего.
До свидания, друзья, верьте в себя.
Вы слушаете радиоканал «Томский благовест».